Итак, я приветствую в нашей студии Валерия Баранова. Он бывший губернатор Запорожской области. Занимал этот пост с 3 марта 2014 года по 29 октября 2014 года. Добрый день, Валерий.
Добрый день.
Итак, вот самый сложный период, наверное, я так думаю, жизни нашей страны, если брать последний отрезок, это 2014 год. Как раз в марте происходили все те события, о которых, скорее всего, мы помним. Это аннексия Крыма, это дестабилизация ситуации в других регионах Украины. И вот информация, которая появилась в издании The Times, в частности, статья Тома Парфита, говорит о том, что операция «Троя», так в Кремле назвали эту операцию, в 2014 году должна была внедриться в Запорожскую область. Это план по дестабилизации Запорожской области, направленный в Кремль экс-депутатом Госдумы России Алексеем Муратовым. План предполагал подготовку мятежей в Запорожской области, налаживание сотрудничества российских шпионов с сотрудниками СБУ и украинской полиции. Я сейчас цитирую эту статью. В ноябре 2014 года депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Муратов направил соответствующее предложение в Кремль. Но, скорее всего, как отмечается также в этой статье, основанной на утечке из Кремля, план не был внедрен в Запорожской области. Интересно ваше мнение как руководителя области в тот период?
Ну, я не знал о том, что есть такой план. Естественно, он был, и его пытались внедрить, как бы он ни назывался. Мы знаем, как это происходило в Донбассе и в Луганске, и я не хочу сейчас много этому времени уделять, но там все это происходило с попустительства правоохранительных органов, которые быстро сдали ключи от оружейных комнат и разбежались, потому что наши представители силовых структур всегда были, прежде всего, бизнесменами и коррупционерами, которые грабили бизнес и меньше всего занимались правоохранительной деятельностью. Вот они и разбежались. И в результате были вооружены местное население под руководством российских спецслужб. То же самое, естественно, была попытка сделать и в Запорожской области. Я вам скажу, что для нас удачно было то, что в марте одновременно мы пришли туда. То есть я пришел, начальник СБУ Шмитько Александр, с моей рекомендацией Наливайченко поддержал ту кандидатуру. Пришел начальник милиции новый, областной, Ольховский Виктор Иванович, и новый прокурор Шацкий Александр Викторович, который когда-то в юности имел такую кличку «Черный полковник», потому что он очень активно был неподкупный, боролся в 90-х годах со всеми рэкетирами и бандитами. И вот тогда мы вместе пришли, мы сразу договорились о том, что мы должны показать всем, что мы патриотически настроены, и у нас не получится вилять хвостом и вашим, и нашим. Кто-то там думает, может быть, мы будем ждать, посмотрим, как выйдет, а там, может, Путина будем встречать с хлебом солью. Поэтому мы сразу построили нашу милицию и приняли повторно присягу. Милиция Запорожской области повторно приняла присягу на верность Украине. Мы одели им бантики желто-блакитные и начали большую работу с общественностью, а спецслужбам мы стали помогать и оборудовать их всем возможным, прежде всего средствами связи и контроля. Если вы помните, очень много демонстрировалось переговоров боевиков с разными их шефами из Кремля. Это все делала Запорожская служба безопасности. И оборудование это все покупали наши бизнесмены. И много машин L200 Mitsubishi, которые мы оборудовали как автомобили, которые работали в полях спецгруппы СБУ, которые боролись с диверсантами. Вы знаете, у нас были взрывы мостов, два взрыва были. Мы создавали из общественности, из самообороны, из Запорожского казачества и Народной Рады отряды, которые дежурили, мы строили блокпосты или окопы, создавали батальоны и одевали их, потому что ребята, которые добровольцами приходили, они были боссы во вьетнамках, в шортах, у машин не было колес, запасных ключей и вообще ничего. Об этом можно отдельно рассказывать, я вам потом подарю вот эту толстую книгу. Я в ней здесь частично об этом всем написал. Поэтому, естественно, план был. И, знаете, переломным был момент, это 13 апреля, когда возле мэрии собралось порядка 200 человек, российски настроенных граждан, которые были профинансированы, естественно. А были и те, кто истинно верил по своим соображениям каким-то в русскую весну и в счастье русского мира. И я вам скажу честно, что именно общественность сыграла огромную роль, когда люди через Facebook, SMS-ки собрались, там несколько тысяч запорожцев. И уже наша задача была, мы все там были, и я, и все руководители первые всех силовых структур, наша задача была уберечь вот этих сепаратистов, чтобы их не разорвали на куски. Вы, наверное, видели эти фотографии, когда в них бросали яйца, муку и селедку, и все подряд. И мы их потом вывели колонной, оберегая от разъяренных запорожцев в 6-й отдел по борьбе с оргпреступностью. Он был за углом от мэрии, и там их всех опросили, переписали, взяли на учет. И уже это стало переломным событием. Мы начали проводить марши мира. В каждом городе мы такие парады проводили, митинги.
Это уже какой период?
Это было перед 9 мая. А перед 9 мая был уже такой период, когда служба безопасности мне доложила о том, что несколько десятков людей были уже вооружены и готовы к взрывам на майские праздники, для того, чтобы спровоцировать беспорядки. И буквально перед 9 мая наша служба СБУ провела операцию, когда все эти люди были задержаны, были арестованы, доставлены в СБУ, где с ними проводились соответствующие мероприятия, и весь этот план был сорван. Ну, а дальше уже с нашей общественностью, я вам скажу, что общественность сыграла огромную роль. Вот именно власть, правоохранительные органы и общественность во всех ее проявлениях. Мы тогда объединились, мы создали Совет обороны, куда входили все представители всех общественных организаций, и мы очень активно занимались работой с населением, ну а спецслужбы занимались борьбой с диверсантами. Вот тогда в Запорожье наступил перелом, где-то к лету уже, и уже все понимали, что Путина и его танки с хлебом соли никто не будет встречать, так как это было в Донбассе, потому что наши силовые структуры уже не сдадутся в плен.
В статье The Times говорится о том, что депутат Госдумы от России, от Единой России Алексей Муратов предлагал потратить 181 тысячу долларов на распространение беспорядков дальше на запад от Донбасса, в частности, Запорожскую область. Предположительно, план прислали заместителю Суркова, и операция предполагала манипуляцию общественным мнением для подготовки мятежа. Также в этой статье отмечается, что все-таки, скорее всего, его план не внедрили. Вы говорите, что были профинансированы неизвестными силами люди, которые выступали против целостности Украины. Значит, что пытались все-таки внедрить? Были попытки?
Я вам не буду называть фамилии, но у нас была женщина, которая работала на спецслужбе, она работала в милиции областной. И она была раскрыта, потом она сотрудничала с органами. У нас была спецоперация, когда в Бердянск была доставлена партия оружия из Крыма. И это была тоже спецоперация уже человек, который с нашей стороны, с украинской стороны, согласился получить это оружие и передать его на Донбасс, между прочим, в Мариуполь. Он начал работать с СБУ, и вся эта партия оружия была задержана в Бердянске, в порту. И вы, наверное, видели, были эти кадры, там были десятки гранатометов, пулеметов, масса оружия. При передаче этого оружия были задержаны 3 человека, один был убит на месте, а 2 уже сидят в тюрьме и дали по 12 лет. То есть эти попытки были, было очень много разных. Спецслужбы это знают лучше меня. Что-то мы рассказывали, что-то нет. Но, тем не менее, эта работа постоянно велась. И борьба шла против украинской независимости. Я вам скажу, что в областной администрации, вот особенно с 3 марта, когда был такой еще неразбериха, такая шум и безобразие, благодаря общественности, вот у меня в областной администрации ночевали с палками и с охотничьими ружьями. Это казаки и самооборона. Потом еще правый сектор подключился. Это были очень разные люди, между прочим. Там не было белого и черного. Там было и в клеточку, и в полосочку, все что угодно. Но эти люди еще до прихода, вот до активизации силовых структур и замены там многих кадров, эти люди сдерживали, охраняли областную администрацию, у меня в кабинете сидели, я их кормил бердянскими бычками. Поэтому вот роль добровольцев, она была колоссальная в той ситуации. Когда в Киеве здесь центральной власти, никто даже трубку не поднимал, не отвечал на наши звонки.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Сегодня в студии для вас работает Виктория Ермолаева с бывшим губернатором Запорожской области Валерием Барановым. Обсуждаем операцию «Троя», так назвали в Кремле, план по дестабилизации ситуации в Запорожской области в 2014 году. В частности, говорим о том, почему Кремлю не удалось это сделать. 12 часов 44 минуты в Украине. Вы можете звонить и поставить свои вопросы Валерию Баранову. Телефон прямого эфира 0800 750 490, телефон бесплатный для звонков с мобильных и стационарных телефонов. А также вы можете звонить нам на номер Вайбера 0 67 67 404 76. А мы тем временем продолжим. Есть еще вопросы: почему все-таки, по вашему мнению, на Донбассе, в Крыму получилось, в Запорожской области нет? Да, вы сказали, что вы считаете, что большую роль сыграла общественность. Ну, можно сказать, что и в Крыму, и на Донбассе тоже были люди, которые были против этого всего, но тем не менее. Можно ли говорить, по вашему мнению, о том, что Запорожская область была второстепенной целью для Кремля?
Нет. Вы помните о том, что план «Русской весны» заключался в том, чтобы сделать коридор от Луганск-Донбасс, Запорожская область и туда, до самого Крыма. Это была такая задача. Я вам скажу, что мы в июне месяце провели социологические исследования по Запорожской области, и 82% жителей нашей области выступали за единую независимую Украину. И я понимаю, что мы эти данные были открыты, мы их публиковали, всем показывали. И я понимаю, что и Путину докладывали о обстановке общественно-политической в Запорожской области. И они понимали, что Запорожская область уже не пройдет тот номер, который прошел в Донбассе. Я вам скажу, огромная вина здесь центральной власти, которая не давала приказ действовать силовым структурам, которые там, допустим, в Донбассе, в Луганске, они сдались и разбежались, но были еще и спецслужбы, которые могли приехать и за считанные там часы убрать всех этих зеленых человечков и прихлебателей, которые вокруг них там было 20-30 бомжей с автоматами, можно было их ликвидировать и забыть это навсегда. Ну, знаете, есть такое выражение: если бы я был такой умный, как моя Сара потом. Но в то время вот там нерешительность центральной власти и продажность местных силовых структур привели к тому, что мы получили вот такой результат.
В той же информации, которая является утечкой из Кремля, если верить изданию «Таймс» и, в частности, автору этой статьи, говорится там о том, что в Запорожской области среди полиции и среди сотрудников СБУ тоже были шпионы. Причем эта сеть работала еще до событий 2014 года. Как вы расцениваете эту информацию? Про одну представительницу, да, шпионку, вы уже рассказали. Здесь говорится, что все-таки сеть была массовая. Как вы расцениваете эту информацию?
А как могло быть, если при руководстве Виктором Федоровичем Януковичем, нашим государством, министр обороны был гражданин России, а начальник службы безопасности Украины был тоже гражданин России. И, естественно, это были представители ГРУ России, задача которых была полностью развалить украинскую армию и службу безопасности. Поэтому, естественно, вся была напичкана эта система шпионами, и, может быть, и сегодня там они остались. Поэтому, естественно, они были.
Как-то очищали?
Ну, конечно, конечно.
Каким образом?
Ну, я не занимался этим личным, это не входило в мои обязанности, но руководители подразделений, я говорил, что мы все вместе пришли, может быть, это как раз и положительно сыграло свою роль, когда мы все силовики и я пришли вместе, и мы договорились, что мы исключительно из патриотических соображений туда пошли. Какие у нас могли быть там какие-то шкурные интересы, да, в этот период? Я когда шел, у нас была встреча в 20 ночи, меня Турчинов пригласил и предложил эту работу, и сказал: бери парабеллум и иди. Иди, ну ты, имею в виду, что ты идешь на фронт. У нас был такой с ним разговор, но я тоже ему поставил условия. Я сказал, что я пойду, если все кадры буду я назначать сам, никаких партийных рекомендаций мне не нужно. Если я не буду вступать ни в какие партии, они мне совершенно не нужны. Выборы президентские я не буду заниматься, фальсификацией предупреждаю. И если я увижу, что будет повторяться дело Виктора Федоровича Януковича, я ухожу. И когда я увидел, что дело начало повторяться, в октябре я написал заявление и ушел.
То есть, когда вы пришли в марте 2014 года к власти в Запорожской области, вы сделали перезагрузку представителей местной власти в городе, точнее в области, и перезагрузку силовых структур, можно так сказать?
Ну, там, где я имел возможность на это влиять, я предложил начальника службы безопасности, и Наливайченко согласился, я не жалею об этом. Я считаю, что Шмелько Александр Григорьевич достоин самой высокой государственной награды за то, что он тогда сделал. Начальника милиции, естественно, без меня назначали, но это достойный человек, который вел себя из патриотических соображений, и Шацкий тоже. То, что касается местной власти, имеется в виду глав районных администраций, то здесь, конечно, вот это безобразие, которое продолжается по сегодняшний день, что каждый глава районной администрации должен согласовываться с администрацией президента, и это длится месяцами, 2, 3, 4 месяца. Мы попытались все это изменить. Ну, естественно, реакции не было никакой. Мы начали определять кадры глав районных администраций на сходах граждан, исходя из принципа только профессионал и только человек, у которого есть успешная деятельность за плечами. Нам, как обычно, предлагали поэтов, писателей, композиторов, но я на это не шел никогда. Но все, что касалось администрации президента, все это тормозилось и рубилось. То, что касалось представителей Министерства ведомств на территории области, имеется в виду Держкомзем, налоговое, управление юстицией и многие другие, здесь все наши рекомендации были отвергнуты, и нам были присланы опять представители разных партий, кумовья, сватья, друзья. И начали с того, что продолжили делать поборы, крутить эти схемы. Я писал докладные, я вам подарю вот эту толстую книгу, здесь это все написано, и все эти даже докладные документы.
Скажите, как она называется? Возможно, кто-то из наших слушателей, он, к сожалению, нас не видит, но слышит, заинтересуется.
Книга моя называется «У нас нет отдельных недостатков». Это мое любимое умозаключение, оно до конца звучит так. «У нас нет отдельных недостатков, у нас все делается неправильно». Поэтому я вот здесь я в этой книге написал о том, что я думаю о происходящих событиях. Упоминаю 2014 год и пишу свои предложения, как это должно было бы происходить. И я надеюсь, что это произойдет, но не скоро. В всяком случае, в ближайшие годы, я уверен, ничего не изменится.
Вот эти события, которые вы описали, согласование с Киевом и прочая коррупция, это причины, по которым вы подали в отставку осенью 2014 года?
Да, совершенно верно.
А в частности, или происходило еще что-то?
Нет, больше ничего.
То есть на тот момент вы не могли повлиять на ситуацию, даже будучи губернатором, это наивысшая должность в области.
А как я могу повлиять, если я не могу никого уволить из этих всех? Я могу только просить, писать письма. Я не могу никак влиять на кадровую политику. А эти люди все сидят, ко мне люди приходят и говорят, Держкомзем опять за сотку берут там по $100 там, и так далее, и так далее. Что я могу сделать? Я звоню министру, министр говорит, такого не может быть.
Обращение в правоохранительные органы?
Правоохранительные органы для того, чтобы правоохранить... Они занимались, конечно, да, но это надо время. Все знают, что они берут эти взятки. Но для того, чтобы... Понимаете, реформы нельзя проводить снизу. Реформы проводятся сверху. Снизу идут только революции. Я ожидал, что придя к власти, Петр Алексеевич, которому мы все помогали стать президентом и верили в то, что он говорил, что он начнет с того, что мы будем проводить конституционную реформу, административную реформу, территориальную реформу, что мы ликвидируем олигархат в этой стране, который является главной причиной всех наших бед, ну и так далее. Изменим налоговую политику, поддержим бизнес, займемся экономикой, и расцветет страна. Но, как оказалось, все это было тоже обманом, потому что, придя к власти, все это было продолжено, и ничего не изменилось по сегодняшний день. Хотя общество изменилось, общество зреет. А вы смотрите, мы не получили административной реформы, мы не получили конституционной реформы, мы получили часть территориальной реформы, слава богу, она идет, и децентрализацию финансов частичную мы получили, слава богу. Но это благодаря уже правительству, а не президенту. И может быть потому, что лидер правительства сегодня бывший мэр, который знает все эти темы. Вот. Мы получили укрепление коррупции и олигархата. То есть пока, к сожалению, страна не реформирована, мы не получили ни судебной реформы, ничего из того, о чем говорилось и чего все ждали, о чем говорил и требовал Майдан.
Осенью 2014 года, перед тем, как вы ушли в отставку с должности губернатора Запорожской области, вы баллотировались в Верховную Раду как самовыдвиженец. Эти события связаны с тем, что вы в итоге ушли в отставку, или это параллельно все происходило?
Я, когда все понял и осознал, и есть вещи, которые я не хочу рассказывать о роли администрации президента, которая влияла на кадровую политику, при том таким образом, что мне предлагались кадры, от которых у меня волосы дыбом вставали. И я сказал, что я не буду этих кадров никуда рекомендовать, потому что выйдет тот Майдан, который стоял в Запорожье перед областной администрацией, и меня оттуда выкинет вперед ногами. Я не хочу такой славы. Кто-то там в Киеве хочет взятку взять, понимаете, за назначение. А это не вязалось никак с тем, о чем мы думали, чего мы ждали. Вот.
У нас, если мы продолжим мысль, очень коротко есть звонок от слушателя. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, у нас пара минут, поэтому, пожалуйста, очень коротко задайте ваш вопрос. Скажите, как вас зовут, откуда вы звоните?
Добрый вечер, добрый день, Наталья, Луганщина. Вы знаете, вы все говорили, вроде бы логично, правильно, и вот в самом конце вы говорите, мы верили президенту, он пришел к власти, да он не уходил из власти. Он последние 20 лет у власти, с 98 года он был депутатом.
У вас есть вопрос?
А во времена оранжевых событий Ющенко, это было одиозное воплощение ющенковской коррупции. Поэтому, говорите, вот мы ему верили, ну, знаете, я не понимаю, а как у вас мотивация была вот ему верить, на чем эта вера основывалась?
Услышали ваш вопрос, спасибо большое. На чем основывалась вера? Такой вот вопрос прозвучал для нашего гостя Валерия Баранова, бывшего руководителя Запорожской области. Валерий, если коротко, на чем основывалась вера?
Ну, я знал и знаю Петра Алексеевича очень давно, еще с тех времен, когда я был депутатом Верховного Совета, и знал его с хорошей стороны, у нас были очень добрые отношения. Еще в 2013 году, когда предмайданное состояние, я ездил к Петру Алексеевичу, предлагал ему и говорил о том, что ему нужно брать на себя ответственность будущего президента, потому что он знает экономику, и у него неплохой имидж, и мы с ним об этом говорили, и было общее понимание, и мы говорили о том, что нужно делать, и он с этим соглашался, и говорил мне о том, что он встречался с Януковичем, и ему рассказывал, что нельзя так грабить, тебе чего, островов не хватает, там, и всего на свете. То есть у нас было полное понимание, и я поддерживал Петра Алексеевича. Но, к сожалению, знаете, может быть, какие-то чудеса происходят, когда люди садятся в это кресло, у них там перемыкания какие-то происходят в головном мозгу. То есть говорилось одно, а, к сожалению, точно так же, вот вы правильно говорите, точно так же мы верили Ющенко и ожидали радикальных перемен. Но этот человек, он все наши надежды тоже обрушил. И мы получили Виктора Федоровича, который построил систему коррупции жесткую, даже посадил, вы помните, смотрящих на каждой территории по каждому направлению. И мы верили в то, что кто-то должен это разрушить. Но я вам больше скажу, пессимизмом добавлю. Вот у нас будут выборы в 2019 году. Что мы будем делать? Вы посмотрите на список тех, кто сегодня претендует на должность президента. Ну, это же ужас. И вот у нас сложится ситуация, например, что во втором туре у нас будет Петр Алексеевич и Юлия Владимировна. Что мы будем делать?
Ну, судя по рейтингу, который недавно группа «Рейтинг» опубликовала, как раз-таки вот те фамилии, которые вы назвали, большей популярностью среди населения Украины пользуются.
Да. И нам останется тогда поверить, например, опять Юлии Владимировне. Да? Ну, понимаете, лучшая характеристика любого человека – это его предыдущая деятельность. Вот если человек в прошлом достиг каких-то конкретных результатов, какой-то эффективности, чем-то прославился хорошим и полезным, то ему можно верить дальше. Но если этого не было.
Валерий Баранов, бывший губернатор Запорожской области. Напомню также, что он эту должность занимал с 3 марта 2014 года по 29 октября 2014 года. В первой части нашей программы мы уже поговорили о том, что операция «Троя», так в Кремле назвали план по дестабилизации Запорожской области в 2014 году, все-таки пытались внедрить, несмотря на предположение журналистов The Times, которые опубликовали эту информацию, что все-таки передумали внедрять. По мнению нашего гостя, действительно есть доказательства и признаки того, что операцию внедряли. Были также и подкупы, и даже были шпионы в правоохранительных органах. Первую часть нашего разговора уже очень скоро можно будет переслушать на сайте громадскирадио.орг. Тем временем мы продолжим наш разговор с Валерием Барановым. Перед этим скажу телефон прямого эфира 08 0800-750-490, 0800-750-490, телефон бесплатный для звонков с мобильных и стационарных телефонов. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, звоните. А мы в первой части нашей программы остановились на том, что Валерий Баранов баллотировался на выборах в Верховную Раду в 2014 году и приблизительно в тот период ушел в отставку. Валерий в первой части разговора рассказал о том, что были причины уйти, невозможно было повлиять на коррупцию в регионе и невозможно было принимать решения. И давайте продолжим эту мысль о выборах в Верховную Раду. Какая тогда у вас цель перед вами стояла, если бы вы прошли Верховную Раду?
Понимаете, когда вот с выборов президента, они в мае состоялись, до 3 сентября нас президент ни разу не собрал. Губернаторов нашей страны или глав областных администраций, никто не поднимал трубку, никто не реагировал на письма, на наши предложения, на наши мнения, как мы там что-то делали и создавали батальоны, одевали их и обували, это вообще никого не интересовало. И нас однажды собрали в администрации президента, на которую президент не пришел. На эту встречу, и мы не понимали, что происходит. Только 3 сентября было заседание Кабинета министров, на которое нас пригласили всех, и там выступил я и Тарута, и больше никто. Я выступил с 20-минутной речью, я говорил примерно то же, что сегодня говорю вам, что ничего не меняется, а процветает то же, что было про Януковича, и непонятно, зачем мы тогда провозглашали эти все цели. Нас внимательно выслушали, но ничего не произошло. И я тогда окончательно понял, что никто не собирается делать те очевидные вещи, которые нужно делать в этой стране. И самое печальное, что и сегодня никто не собирается, и завтра. Потому что те, кто сегодня баллотируется, либо планирует быть президентом этой страны, они говорят массу всяких глупостей и популизма. И ни один из них не назвал те задачи, которые нужно реализовать для того, чтобы эта страна стала европейской, свободной и демократической.
Вы вот баллотировались как самовыдвиженец?
Да, я был, поскольку беспартийным, я решил, что я уйду с этой должности, потому что я не понимаю, как можно работать, когда нет взаимоотношения с центральной властью, она живет на другой планете. И я, как самовыдвиженец, беспартийный, выдвинулся по Запорожскому округу. Против меня от блока Петра Порошенко выставили члены этой партии, и я проиграл 3%. И знаете, я сегодня каждое утро просыпаюсь и радуюсь тому, что я не участвую в том бедламе, который происходит в нашей стране.
На тот момент вы чувствовали в себе силу поменять что-то?
Конечно. Я вот ту книгу, которую вам подарил, здесь написано все, что нужно сделать с моей точки зрения. Я не претендую на то, что я самый умный в этой стране, но пусть кто-нибудь предложит что-то другое.
Но ведь вы же понимали, что вы, как самовыдвиженец, наверняка будете иметь очень мало сил и ресурсов, чтобы влиять на решения политических партий, тем более правящей партии.
Да, но вы понимаете, что есть один единственный способ на что-то влиять. Это участвовать в парламентской деятельности, где есть трибуна, где можно говорить, и нужно эту скелю долбать этой киркой, вы прекрасно понимаете. К сожалению, вот все, что происходит у нас в стране, как бы мы ни хотели, даже несмотря на препятствия власти, все равно страна меняется. И просто нам хочется, чтобы завтра пришел умный, порядочный, патриот, не олигарх, с четкой конкретной программой. Но так не бывает. Пройдет много времени, это эволюция. Придет 10 лет, 20, 30, как бы то ни было печально, вымрет несколько поколений, пока не придут люди, когда уйдут из парламента. Сегодня же в парламенте одни и те же. Одни и те же – это команда Ющенко, Виктора Андреевича. Они все в разных ипостасях. И вот сегодня Юлия Владимировна – это та же самая команда. И она сегодня опять претендует, но она же ничего не предлагает. Вообще ничего.
Ну, да, тут я с вами, конечно, соглашусь, потому что от Юлии Владимировны мы видим очень много популизма.
Только критика популизма. Вот вы меня выберете, я вам повышу пенсию. Да никто не повысит. Чтобы ее повысить, надо сделать очень много действий, о которых они не говорят. А самое первое действие, вот причина, если, понимаете, нам нужно первопричину находить, да, потом вторую, третью, пятую. Первопричина – это олигархат в этой стране. Этот олигархат сегодня содержит все партии, все политические партии принадлежат олигархам. Они содержат все монополии энергетические, все государственные предприятия, они ими управляют. Они имеют в руках все средства массовой информации до единого.
Ну, почти все.
почти все, скажем так, ну, телеканалы все, до единого. И они имеют все ресурсы у себя в руках. Поэтому они будут, опять же, посадят в кресло своего парня, который будет отстаивать их интересы. А их интересы – это монополизация, недопущение развития малого и среднего бизнеса, их монополия, и вот вы знаете все эти схемы. Роттердамы, все эти тарифы, где они закладывают все свои интересы, и они никогда не уйдут, пока их оттуда не уберут. А убрать нужно. То есть, в моем понимании, нам нужен президент, у которого будут следующие характеристики. Первое – не олигарх. Второе – патриот этой страны, который положит свои силы и здоровье на то, чтобы войти в историю как реформатор и строитель нового демократического государства. Вот назовите мне, если хотите, конечно, из тех, кто сегодня на эту роль претендует, хоть одного с такими качествами.
Нет, ну я воздержусь тут. Точно.
Ну тут и я воздержусь, потому что, ну во всяком случае, мы придем к тому, что нету такого. Ну вот среди тех, кто сегодня об этом о себе заявляет, дай бог, чтобы появилась какая-то фигура. Но как эта фигура сможет появиться? Для того, чтобы стать президентом, надо ну хотя бы $1 300 000 потратить на это. А надо иметь доступ к телевидению, надо иметь средства массовой информации, а они все в частных руках, их туда никто не пустит. А вы знаете, что такое админресурс? Почему не хотят поменять закон о выборах? Потому что если поменять закон о выборах и сделать их настоящими, убрать, деполитизировать местное самоуправление, а политизация местного самоуправления, она уничтожает местное самоуправление, то тогда в местные советы, Верховный Совет придут совершенно другие люди. Там не будет этих сказочников, которые в списки за деньги записываются. Понимаете? Если будут открытые списки, если местное самоуправление будет беспартийно и мажоритарно избираться, а против подкупа есть очень простые механизмы. За подкуп после второго предупреждения человек снимается с регистрации. Есть опыт Канады, где местное самоуправление беспартийное. Волонтеры проводят выборы. Их учат, потом они принимают присягу. И нет никаких избирательных комиссий, которые формируют партии. А потом эта партия отрабатывает, им деньги платят олигархи. И все выборы фальсифицируются. Так же, как в России, так же и у нас. Поэтому нужно захотеть. Понимаете? Нужно захотеть все это изменить. Но, к сожалению, у нас есть вот такая категория населения, которая за пачку гречки, ну, вы знаете, все эти традиции. И я понимаю отчаяние некоторых людей, которые говорят, нужно пенсионерам запретить голосовать. Ну, с одной стороны, это не демократично и абсурдно. Но второе, вы помните, в Киеве, когда это были такие ситилайты стояли, мне очень нравились, было написано перед выборами, спрячь бабушкин паспорт. Ну, потому что получается, что действительно та категория, которая за пачку макарон голосует, она определяет будущее своим внукам.
Ну, и мы знаем, что по статистике на выборы больше всего ходят, конечно, пенсионеры.
Конечно. Вот в этом деле очень важна активизация местного самоуправления и общественных организаций. Вы знаете, что в самых демократических обществах общественных организаций просто невероятное количество, их сотни и тысячи. У нас раньше было комсомол, профсоюз, общество трезвости. А еще эти нумизматы там и кто в шахматы играл. Все. А в любой цивилизованной стране их сотни. И эти общественные организации должны участвовать и в местном самоуправлении, в демократических процессах, добиваться своих прав и свобод. И то, что люди выходят на улицу, это великое счастье. Я это очень приветствую. Потому что в России на улицу почти никто не выходит. Но это их проблемы.
Ну да, если не брать во внимание последние митинги, которые организовывал оппозиционер Навальный.
Да, ну вы понимаете, роль этих митингов, она не такая велика. России предстоит пройти наш путь не скоро, потому что с моей точки зрения, Россия сегодня это ходячий труп Советского Союза. Они продолжают строить Северную Корею. Но опять же, это их проблемы. Я не хочу лезть в их жизнь. Пусть они живут как попало, только подальше от нас, чтобы они к нам не лезли со своими советами.
Такой содержательный разговор у нас был с бывшим губернатором Запорожской области Валерием Барановым. Последний вопрос. Чем вы занимаетесь сейчас и какие у вас сейчас? Есть ли у вас политические амбиции, возможно?
Я сейчас, ну, после того, как я ушел в отставку, я работаю в Ассоциации городов Украины. Это родная мне организация, с которой я связан почти 20 лет, потому что я был 10 лет мэром города Бердянска, был членом правления, вице-президентом. Я там работаю заместителем директора, мне это интересно.
В политику не собираетесь?
В политику я не собираюсь, я не вижу никакого смысла, абсолютно. Я не вижу той партии, у нас нет ни одной партии фактически. У нас есть корпоративное объединение, управляемое олигархами, мы об этом говорили. Нет ни одной партии, которая бы имела какую-то идеологию, которая имела бы какую-то четкую, разумную, непопулистскую программу. Вот, ну, не вижу никакого смысла.
Услышали вас. Спасибо большое за разговор, Валерий Баранов.